Ну, пока люди собираются, ваши вопросы.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Меня зовут Ольга, я из Ростова-на-Дону. У меня такой вопрос. Если ребенок не заикается, а заторможенность речи 4 года, но не может сформулировать мысль, произнести, вроде девочка все понимает. Это работа
это
матери.
Это означает, что там очень сильное напряжение внутри.
У матери.
У ребенка. У него такая судьба, он очень напряжен. Это опять движение, вода, то есть плавание, движение. Можно вот эти камни, черно-белая схема у нас используется для того, чтобы лечить таких детей. У нас же есть научная работа на эту тему. Плюс пояс, черно-белая схема плюс пояс. Вот можно лечить его, вот, улучшать у него, успокаивать его, снимать напряжение с помощью этого метода.
Ну, перед тем, как обращаться в ваш центр, можно вот плаванием заниматься, да?
Да, можно начать вообще не с нашего центра. Просто плавание раз, массаж два и движение три в целом. То есть человек сильно напряжен. Возле деревьев стоять можно. Сколько ему ребенку лет?
4 года.
А, но он еще не будет стоять возле
деревьев. А маме что можно посоветовать в данном случае?
Ну, ничего не сделаешь. Ну, как бы он вот какой есть, такой есть. Эта напряженность, она идет вообще от жизни в целом.
Проблема была в семье.
Ну, понятно, что вынашивание само вот напряженное дает такой результат. Ну, сейчас много таких детей напряженных рождается. Высокоэтажный человек на высоком этаже живет, связь с землей слабая, тоже от детей напрягает и взрослых напрягает. Сама суетливая жизнь, то есть люди живут неправильно, поэтому дети напряженные рождаются. Они не могут сосредоточиться, сконцентрироваться. Это приводит вот к там, детским вот этим проблемам.
Ну, есть возможность, что это можно в ребенке восстановить, да? Ну, заниматься.
Ну, надо просто, что значит есть возможность? Надо просто заниматься и все.
Угу. Спасибо
большое. И улучшать его. Конечно, он может стать лучше. Все могут стать лучше. Я могу стать лучше. Или я уже не могу. Есть возможность у меня? Есть. Вы можете стать лучше. И ребенок может стать лучше. Он чем от нас отличается? Он тоже человек, все нормально. Все могут стать лучше.
Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Какая молодец, активная, радостная. Вот такие должны быть все.
Спасибо. Люблю бегать, но болят колени. Все-таки надо, можно бегать, да? Вот это у меня такой...
Вот смотрите, очень хороший вопрос, это практический вопрос. Смотрите, обычно это бывает из-за трех вариантов. Первый вариант, человек бегает слишком мало, и поэтому болят колени, он не пробивает каналы. Второй вариант, человек бегает слишком много, допустим, 4, 5, 6, 7 километров в день. Не восстанавливаются суставы, не успевают восстанавливаться, болеть начинают. Третий вариант, человек бегает слишком быстро, ну, как бы себя истязает бегом. Надо бегать медленно, раз, достаточно долго, два, и не каждый день, три. Через день надо бегать. Надо, чтобы организм успевал восстанавливаться.
Спасибо огромное. Спасибо.
В чем ваша ошибка из этих?
Слишком быстро.
Все.
Вот, да, вот сейчас
все.
Поняла.
Все,
четко.
Результат. Надо, знаете, женщина должна бегать, как гуси ходят. Знаете, гуси ходят так, раз, два. То есть она бегает так, еле-еле такая, как гусыня переваливается туда-сюда и бежит еле-еле. Вот такая вот, вот так вот, женский бег. Не надо, как мужчина, там, ножки выше, там, животик подтягиваем. То есть просто бежим тихонечко, спокойно. Я видел в Израиле, как девушки бегают. Они на бегу даже общаются, такие бегут, болтают друг с другом. Бегают и долго, я смотрю, многие километров они бегают. И бегают очень спокойно, они напрягаются вообще. Вот это самое лучшее для здоровья такой бег. И он всем показан, всем людям. Никому нет такого, что кто-то не подходит бег. Я тоже так, я медленно бегаю и достаточно долго. Хорошо? Отлично.
Огромное спасибо.
Здравствуйте. Скажите, если вот в паре природа женщины выше, чем природа мужчины, это неблагоприятный союз?
Как выше, в смысле, как выше?
Ну, в смысле, вот вы рассказывали про природу, что есть руководитель, есть...
Да, это, ну как, знаете, неблагоприятное слово здесь чуть ниже. Опять вы на уровне глаз делаете людям и, да, вот так, ага. Чтобы меня было видно, мы чтобы видели друг друга. Нормально вам видно? Нормально? Понимаете, как бы здесь немножко не надо слишком сильно доверять астрологам, потому что, ну, это все условно. Ну, то есть человек может обладать очень высокими качествами, но он быть, допустим, не руководителем, а торговцем по природе, да, или менеджером. Вот. Это не значит, что это неблагоприятно. То есть все зависит от отношений, от развития человека. Есть духовное развитие, оно не зависит от варн, вот от этих вот четырех градаций, оно не зависит от духовного развития. Человек духовно может быть очень развит, он может быть по природе рабочим, а по духовному развитию наставником вообще может быть. Но если человек, допустим, женщина по природе руководитель и очень сильно развита как личность, а парень по природе, допустим, торговец, но очень слабо развит, и тогда наступает уже такая сложная для общения ситуация, для отношений. Они просто понимают друг друга плохо. Потому что руководитель, женщина, она очень принципиальный человек. У нее принципы очень высокие. И социально она очень высокостатусная. У нее высокий статус в обществе. И очень правила жизни строгие достаточно. А торговец, наоборот, или менеджер, у него как бы наоборот, он не принципиальный, он наоборот такой может где-то чуть-чуть приврать. Вот. У него природа другая совсем. Он очень общительный такой, жизнерадостный, но у него статус не такой высокий в обществе. И поэтому может казаться как-то, ну, неинтересно с таким человеком. Вот так вот. Но если этого нет, значит все нормально. Я хотел бы вам одну вещь сказать. Не доверяйте слишком сильно вот тем прогнозам астрологическим, которые пугают. Например, вам говорят, у вас несовместимость очень высокая, вы уже там 10 лет вместе живете. Как вы думаете, вот у меня загадка для вас, загадку вам загадываю. Как вы думаете, что сильнее определяет совместимость? Гороскоп или ваш возраст совместной жизни? Конечно, если вы 10 лет вместе жили, кто может сказать, что вы несовместимы? Скажите мне, только сумасшедший. Если вы 10 лет уже вместе живете, вы совместимы, у вас совместимая семья, все. Это вывод, который надо сделать любому трезвому, здравомыслящему человеку. Любому. Что вы совместимы. Совместимы. Все.
Спасибо.
Да, ваш вопрос.
Тогда хочу спросить немножко. Здравствуйте, Марина, Москва. Хочу немножко спросить про гороскопы. Вот, допустим, личная ситуация, когда по гороскопу сказали, что всякие духовные практики, типа там уходить в какие-то медитации или...
Это у нас на фестивале так сказали?
Да, ну, что мне это неблагоприятно.
У нас на фестивале так сказали? Что духовная практика вам неблагоприятна.
Нет, молитва там...
Неблагоприятно.
Или... Нет, наоборот, молитва – это благоприятно, но уходить глубоко и в медитацию и там, или еще какие-то...
Вы, наверное, плохо поняли человека, я так думаю. Вам надо еще раз его спросить, потому что, ну, похоже, у вас какое-то противоречие внутри. Если человек молится, он уже уходит глубоко. Как он вот, может не вот уходить вот глубоко,
меня,
если он молится?
У меня вот это противоречие и возникло вчера.
Но он просто, вы не поняли друг друга, у вас просто нет понимания. Вы не поняли.
Хорошо, просто подойдите.
Просто уточните, вы не поняли друг друга. Просто какие-то непонятки.
Спасибо.
Есть. Ну, если вам, допустим, астролог говорит, вам неблагоприятно заниматься духовной практикой, если астролог такое говорит, ну, тогда можно дополнить. Также и дышать неблагоприятно, и есть неблагоприятно, и жить неблагоприятно, и все неблагоприятно. Надо просто помереть спокойно, и все. Потому что все неблагоприятно.
Олег Геннадьевич, спасибо большое за знания, которые даете. У меня следующий вопрос. Если отец не хочет давать благословение на духовную жизнь. Вернее, не то, что я у него ее требую, но он против. А в нашей семье принято, что отец голова, и в принципе, мое сердце будет спокойно, если он скажет «хорошо». Скажите, пожалуйста, как правильно вести себя в этой ситуации? За 2 года произошли значительные изменения, но тут просто вот как стена. Спасибо.
Ну, вы понимаете, вот смотрите, вот я так подозреваю, что у вас отец очень разумный человек, очень глубокий человек и очень сильно вас любит. Это все очень сочетается. И он боится за вас, а он не знает то, что вы делаете, не знает. И это незнание, оно вызывает у него страх внутри, в сердце. Этот страх не может дать возможность благословить, потому что он может благословить, когда он понимает, что происходит. Но если он не понимает, то как он благословит? Это вот нереально просто благословить. Поэтому, ну как бы здесь есть препятствие определенное. Это препятствие не от отца идет, не от отца. Отец это олицетворяет какое-то, может быть, ваше отношение со старшими в прошлой жизни, может быть, что-то такое. То есть какое-то препятствие идет из прошлой жизни. Оно вас проверяет, испытывает это препятствие. Говорит, ты, ну вот смотри, пока, ну, не до конца старшими благословена как-то. Как-то вот так вот. Но это опять же прошлое, не то, что вы в настоящем так настроены. У вас все хорошо в этом плане. Просто есть определенное, вот родители олицетворяют прошлое. И отец всегда олицетворяет старших. Поэтому как бы надо просто ждать. Придет время, его сердце растает постепенно.
Если вы позволите, я уточню что-то, можно?
Ну да, конечно.
Дело в том, что я не настаиваю объяснять ему, потому что он такой человек, что главное ему незачем объяснять, он сам все знает. И поэтому единственное, что просто продолжаю вперед и стараюсь быть деликатной с ним и любящей. Это правильная позиция?
Правильно. Потому что вы поймите, что самый главный отец – это Бог. Вы как бы вот в этой семье только одну жизнь живете, а с Богом вечные отношения строите. Бог вам разрешил. Поэтому как бы никто не может быть против. Никто не может человеку запретить заниматься духовной практикой. Это невозможно. Мужчина вот сзади, да.
Спасибо, Игорь Сахалин. Спасибо, Олег Геннадьевич, вам за вашу деятельность, за вашу духовную работу. У меня вопрос такого характера. Если мать после развода говорит дочерям, что отец был плохой, какие последствия наступают и как их предотвратить? Спасибо.
Ну, смотрите, как бы проблема даже не в том, что мать это говорит, это уже результат. А проблема в том, что были какие-то трудности в отношениях с этой матерью, почему она так говорит. И это тема сегодняшней лекции. То есть мы должны решать вопросы не о том, что будет с дочерями, потому что что будет, то уже будет. Мы как бы, опять же, вы можете влиять на то, что будет, не то, что они уже прокляты ее словами. Что бы кто ни говорил, что будет, все равно зависит не только от нее, а и от вас также. Но сейчас больше для вас актуально раскаяться в своих отношениях с этой женщиной. Или, допустим, тому человеку, который получил такую трудность в жизни, что мать против настраивает детей. Вот. Ой, я не вижу уже его теперь. Это наш вот такой очень большой Олег тоже. У нас все Олеги на самом деле. У нас есть такой Олег Михеев. И он будет продолжать тренинг, вот эта сила характера, ваш успех. Сейчас есть уникальная возможность после фестиваля фестивалить дальше. Ну, то есть будет индивидуальная работа и коллективная работа по всем темам, которые мы обсуждали сегодня. Будет эта работа уже идти в интернет. Первое, что надо понять, что все участники... Так, я понял, вопросов нет. Будет, значит, фейерверк, да? у нас после лекции. Вы прямо как-то... Можно организаторам, чтобы помочь? Потому что на стол они не поместятся. Может быть, перед столом как-то положить? Перед столом, но опять же, они повянут за 2 часа, поэтому нужны какие-то вода, нужны вазы или тряпочки мокрые, чтобы их обернуть. Вы сейчас положите, а потом параллельно надо организовывать что-то. Баночки какие-то там, вазы. Это на всех цветов хватит на вас. Приходите. Это от мужского клуба, это не только от них, это от всех мужчин. Вот, то есть сначала в подарок будет вот занятие какое-то бесплатное, потом будут платные какие-то тоже работы. Поэтому подключайтесь, присоединяйтесь. Есть еще одно объявление. У нас есть клубы «Благость». Это международные клубы. Они есть во многих городах, 60 городах мира, не то что Россия, есть в Америке, есть в Канаде, там, в Европе и так далее. Много-много разных стран. Вы можете участвовать в этих клубах, обсуждать мои лекции, делать добрые дела в городе, социальные какие-то проекты. Вот. Вы можете создать клуб в своем городе, если вы организатор по природе. Вам надо просто, вот есть столик сзади, там сидят наши лидеры клуба «Благость». Посмотрите назад. Вон, видите, вот они вам машут ручками. Это все наши организаторы клуба «Благость». Они вам машут ручками. Приходите все, кто хочет, создавайте свои клубы «Благость», записывайте в те, что есть, продолжайте быть благостными. Общайтесь. Там будет больше шансов выйти замуж там и так далее. Устроиться на работу. Мои хорошие, все, мы начинаем лекцию. Я хочу сделать одно маленькое объявление. Я думаю, нужен между моей лекцией и как бы процессом умучивания меня после лекции сделать перерыв в час. Ну, то есть я, ну, где-то, наверное, может быть, без 15:07, может быть, в 7, где-то в это время я прихожу в столовую, туда сажусь и до спектакля, до 8 часов отвечаю на ваши вопросы. Потому что если мы без перерыва это делаем, то я там немножко в котлету превращаюсь потом. Поэтому давайте я буду вот так отдохну и потом с вами уже общаюсь. Так что приходите позже, хорошо? А после лекции сразу я раздаю цветы и подписываю несколько книжек и ухожу. Да, нормально? Вы меня не мучаете вопросами. У нас вот такая сегодня будет программа. Так, мы начинаем лекцию. Там надо звук, чтобы был у нас уже. Сейчас будет песня. Есть, да? Чистого истока, прекрасное далеко. Чистый исток — это что? Это душа. Чистый исток. Мы от чистого истока начинаем путь. Я душа. Я не тело, я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Вы здесь почувствовали, да, на фестивале? Жизнь прекрасна, хороша. Я не тело, я душа. Вот. Слышу голос из прекрасного далека, то есть это голос Бога. Он зовет меня к счастью, да, в счастливое, к счастью он зовет меня. И я говорю, ты далека, прекрасная, не будь ко мне жестока. Не занимай меня слишком много тем, что не связано с моей миссией, с моей целью жизни. Не погружай меня в пучину беспросветной занятости, которая мешает мне открыть мое сердце, сделать меня радостным, сильным, чистым, возвышенным, глубоким, удовлетворенным, умиротворенным. Видите, то есть жизнь, от нее никуда не денешься. Кушать хочется, хочется. Есть хочется, хочется спать, хочется комфорт. Люди ради этого работают всю жизнь. Мы без этого не проживем. Нам нужно работать, нам нужно работать. Но если человек не работает над собой, не работает над собой, он иссушает колодец счастья, иссушает. У него там нет сил даже с родственниками нормально разговаривать. У него нет сил нормально жить. Поэтому мы с вами и собрались на этом фестивале, чтобы апгрейд сделать в нашей жизни, чтобы понять, как жить, чтобы перестроить свое мышление. Потому что когда человек отрывается от обыденности и входит в пространство погружения или возвышения, что одно и то же. Мы на прошлом фестивале мы погружались вниз. У нас подводная лодка была, знаете, кто был на прошлом фестивале. А сегодня мы взлетаем на этом фестивале. Это одно и то же. Человек должен оторваться от обыденности и погрузиться в глубину. Он должен в прекрасное далеко попасть. И поэтому, и это нужно еще и потому, что он не должен истощать свою жизнь. Отношения нуждаются в нашей силе. Сейчас я вам буду рассказывать то, что приведет нас дальше к пониманию, что такое прощение, что такое принятие. То есть мы сегодня об этом будем говорить. Что такое покаяние, мы об этом сегодня будем говорить. Что такое аскетизм, что такое победа над судьбой. Что такое благотворительность, аскетизм? Три силы есть, которые разрушают препятствия в судьбе. Аскетизм – первая сила, благотворительность – вторая сила, и ритуал или соединение себя с высшей силой – третья сила. Аскетизм делает человека сильным. Если человек, допустим, в гору ползет, он не может на нее забраться, то когда человек совершает аскезу, он уже в гору не ползет, а идет. Но гора от этого меньше не становится. Благотворительность, что это такое? Это когда человек от себя отрывает, что-то отдает людям, для людей живет. В результате гора уменьшается. Ну, то есть его деятельность, она дает удачу в жизни. Он удачливым становится. То, что ему не положено в жизни, становится положено. Вот. И ритуал или соединение с энергией Вселенной, с энергией чистоты, с энергией молиться, молитвы, со звуком красоты всемирной. Вот эта красота живет в вибрации, связанной с Богом. Это звук. Красота божественная – это звук. Есть в ведах такая фраза: «Воистину видит тот, кто поклоняется звуковому образу личности Бога, не имеющего материальной формы». Звуковой образ создается в молитве. Когда люди молятся, то этот звук – это и есть звуковой образ, направленный к Богу. И человек, когда соединяется с этим звуком, начинает постигать, кто такой Бог. И тогда эта деятельность, она вообще человека поднимает над судьбой. Он вообще он до этого полз, потом идет, а он может лететь над своей судьбой, выше ее быть. Ну, то есть три вот этих вот опоры, и без каждой из них не обойтись. Первая опора – аскетизм. Есть несколько видов аскезы, и надо их изучить, эти знать все виды аскезы. Первый вид аскезы – это аскеза для тела. Вот, допустим, я это узнал впервые, когда мне было 19 лет. Я стоял ночное бдение, стоял в Сергиевом Посаде, хоть я и не православный, я пришел туда, изучал, что такое духовная жизнь. Я пришел туда, встал, и мне говорят, бабушка подошла ко мне, говорит: «Ты что, всю ночь хочешь стоять?» Я говорю: «Ну, я не знаю, я попробую». Она говорит: «Хорошо, это возможно, если ты не будешь двигаться. Если ты начнешь болтаться, там, ходить, то тебя или упадешь, или выйдешь, одно из двух». И я потом видел, как люди падали, просто вырубало их, потому что очень сильная энергетика. Я стоял и не двигался. Первое, что произошло, все тело затекло. Что это значит? Это тонкие психические каналы начали пробиваться у меня. Энергетика разума, есть энергия разума или энергия аскезы. Вот эта энергия аскезы, она начала втыкаться в мои психические каналы, начала как бы их напрягать. И в результате, и так как она не пробивала, моя аскеза тонкие каналы психические не пробивала, в результате наступило ощущение затекания, все тело затекло. Ну я как бы простой парень, мне бабушка сказала не двигаться, я не двигаюсь. Я не знаю, что будет дальше, я просто следую тому, что она сказала. И потом дальше у меня в теле пошел жар. Это значит, что каналы начали пробиваться и вызвали трение. Пошел огонь по всему организму. Ну, то есть аскеза начала пробивать тонкие каналы психически. Активизировать их, пробивать. Пошел жар по всему телу. Этот жар закончился иголочками такими. Иголки пошли, как будто онемело тело, иголки. Потом все тело стало точно как онемело. То есть оно одеревенело фактически. Оно стало деревянным. Я его не чувствовал. Не было ощущения, что я нахожусь в своем теле. Все, я его не чувствовал, свое тело. Я думаю, ну все, скоро помру. Такое ощущение. Я испугался сильно в этот момент. Но я думаю, бабка сказала стоять, значит стоять. Я стою дальше, думаю, ну что делать? Все стоят, я стою. И знаете, что потом произошло чудо? Это четвертая стадия, она действительно удивительна. У меня все тело постепенно становилось все легче, легче, легче. У кого-то с ног начинается, у кого-то с головы. И вот так волной, и все, и легкость тела. И после этого у меня бодряк полный, я стою, у меня как бы сознание очень сильное, воля внутри, такая способность побеждать, потому что разум пробил все каналы и наполнил своей силой, своей энергией тело. Тело стало инструментом для победы. Оно не просто для жизни инструментом стало, а для победы. Оно стало легким, концентрированным, сосредоточенным, сильным. Не каждый человек может сразу вот так взять и все это пробить. Некоторым нужно, обычно человеку нужно полгода для того, чтобы постепенно с одной стадии переходить на другую. То есть он неподвижно сидит в молитве, и сначала, допустим, он научился, что тело затекает, но он как бы до жара доходит, но он не двигается, а потом боится он уже, не может. Если бояться начал, значит все, у тебя не выдержит организм, меняй положение тела. Страх указывает на это. Если нет страха, значит, ты можешь дальше. Кто из вас уже смог до четвертой стадии дойти, до легкости? Поднимите руку. Кто смог? Видите, 4 человека, 5 человек в зале. Кто терпит первую стадию? Вот затекает, вы сидите и терпите. Ну, уже больше. А кто до жара доходит и нормально? Вот, уже поменьше. Ну вот, то есть вы двигаетесь вперед. Придет время и до легкости дойдете. Но не надо себя как бы... Ну, будьте осторожны. Если вам плохо, а вы продолжаете сидеть, вы можете даже без сознания упасть. Энергия перегрузит вас, вы можете даже без сознания упасть. Поэтому, если чувствуете, вам тяжело, меняйте положение тела. Но когда человек в молитве находится неподвижно, чем он занимается в это время? Он делает свой разум неприступным. Его разум становится как стена, как скала. Он непобедимым становится. Когда человек двигается, действует ум. Он ходит во время молитвы, так шатается, действует ум в это время. Когда человек не двигается, сидит неподвижно, действует разум. Человек становится стрелой, которую он сам себя выпускает из натянутого лука. И летит к победе. Стрела. Неподвижное состояние означает полет вперед в сознание. Летит вперед. Запомнили? Это аскеза для тела. Что такое аскеза для ума? Аскеза для ума – это... Аскеза для ума – это когда человек хочет счастье, которое позволено иметь. Есть разные виды счастья, допустим. Чрезмерно увлекаться сексом, особенно недозволенным, там, допустим, иметь секс с чужими людьми, это умственная деятельность, это наслаждение ума. Но когда человек себя против этого счастья, которое разрушает его жизнь, это называется аскеза для ума. Допустим, если есть неблагостная пища, она нравится, это желание ума. Но если человек ее не ест с целью самосовершенствования, хочет более высокого счастья, более высокого вкуса испытать в жизни, это называется аскеза для ума. Что делает аскеза для ума? Аскеза для ума делает ум чистым и счастливым. Только есть аскезы в невежестве. Допустим, я слышал, что есть такие соревнования, кто больше пельменей съест. Там на какой-то стадии это тоже аскеза для ума становится. Но это неправильная аскеза, она не делает ум счастливым, понимаете? То есть нужны правильные аскезы. Послушание также является аскезой для ума. Вот, допустим, когда вы молитву включаете, знаете, что первое происходит? Если молитва сильная, она пугает. Знаете об этом? Пугает, страшно становится, не хочется слушать. Почему? Потому что она выводит ум из естественного, нормального способа существования. Страшно становится, потому что не потому, что это плохая молитва, а потому что уму не нравится, он не хочет. Но если человек изучает этот мир, он как бы раз прислушался, и он чувствует, что начинает нравиться уже не уму, а разуму, тогда это хорошая, правильная аскеза для ума. Потому что есть молитвы, которые никогда не понравятся, потому что это, ну, не ваше просто, не ваше. И заставлять себя здесь не надо. Ну, то есть, как бы, эксперимент здесь возможен, но надо быть внимательным к себе, смотреть, что мое, что не мое. В целом, не нужно слушать молитвы других вер. Слушайте только своей веры. А если вы не выбрали веру, тогда ищите. Это ваш выбор уже. Не слушать почему? Вам можно слушать. Почему не слушать, чтобы не поменять веру? Иногда люди меняют веру, это очень плохо. Но если вы просто познаете мир, я знаю вас, поэтому вам отвечаю, вы это делаете просто для того, чтобы расширить кругозор. Ну, понять, как верят люди в разных традициях. Я тоже так же делаю. Можно тогда. Или мы вместе православную молитву слушаем, не все тут православные. Это тоже нормально, не то, что я вас переманиваю в православную веру, тем более как-то странно, да, я сам не православный, как я могу переманивать православную, непонятно. Вот. Ну, это для расширения сознания. Но как бы целенаправленно не нужно дома менять, пытаться менять веру, я к этому говорю, это неправильно. Оставайтесь в своей вере. Есть аскезы для разума. Аскеза, кстати, для чувств есть. Знаете, что такое аскеза для чувств? Харчу мороженое, а вредно по вечерам, допустим, горло заболит. Не ем. Это аскеза для чувств. Она приносит здоровье. Ограничивать себя в том, что не положено. Это аскеза тоже. Каждая аскеза приносит что-то. Аскеза для тела приносит здоровье телу. Аскеза для чувств приносит здоровье чувствам, аскеза для ума приносит здоровье уму, аскеза для разума приносит здоровье разуму. Что такое аскеза для разума? Это жить в звуке и возвращать себя туда, где находится победа над судьбой. Это слушание тех, кто молится, возвращать, потому что что делает ум? Он связывает нас с судьбой. Как мы связываемся с судьбой? С помощью памяти. Память всегда о себе означает, время на тебя подействовало, оно заставило тебя думать о себе, значит, ты вышел из-под самоконтроля. Ты находишься под влиянием времени. Если у тебя хорошее сейчас время, хорошая судьба, то ты спокойно будешь просто думать о себе и все. А если у тебя плохая судьба, то тебе будет страшно, больно внутри. Эта боль тебя присосет, прижмет к земле, и ты станешь несчастным, потому что плохое время, оно высасывает энергию счастья. Человек думает о себе, и в это время озеро счастья у него иссушается. Он даже спать и есть потом не может. Почему? Потому что это думание о себе всегда теряет счастье. Человек, когда думает о себе, всегда теряет счастье. Мечтает, когда он в мечте живет, он теряет счастье. Человек должен думать о Боге или о тех, кто молится, слушать их. Вот это слушание тех, кто молится, или думание о Боге, это одно и то же. Просто когда ты слушаешь тех, кто молится, это легче, это сильнее, это более сильное думание, когда кто-то звучит. Потому что мысли о Боге – это тоже звук, но только внутри тебя. Это более сложно, чем если ты снаружи соединяешься с тем звуком, кто молится, и живешь в этом звуке. Когда ты живешь в звуке, последовательно проходят следующие события. Первое событие. Твой разум начинает постепенно крепнуть, и ты опираешься на звук тех, кто молишься. Те, кто молится, у тебя сила в этом появляется. Сильная позиция. Тебе крепко, сильно становится. То есть это называется состояние включения разума. Следующее состояние. Открывается сердце у человека. И он чувствует чистоту, радость, внутреннюю наполненность. Это значит, что ворота судьбы открыты. И разум в это время туда зашел и стал сильным. Это значит, что время побеждать судьбу пришло в твоей жизни. Ты какую-то практику сделал, которая приведет к победе над твоей судьбой. А теперь я на этом остановлюсь. Хочу сказать вам, что в это время, чтобы победить судьбу, надо не думать о том, что тебе хорошо в этом состоянии открытости, а надо вот эту чистоту брать и отдавать алтарю, слушать тех, кто молится, и отдавать алтарю, или тем, кто молится. Ну, то есть куда-то отдавать. И тогда у тебя, через тебя идет, течет река любви, или река, уничтожающая все препятствия в жизни. И ты попадаешь в страну чудес, в духовный мир попадаешь уже при жизни. Ты начинаешь жить в чистом, в сознании глубоком, и у тебя сгорает вся твоя судьба. Я хочу в страну чудес, где растет до неба лес, где течет любви река, отражая облака. Любви река, где течет любви река. Я хочу, каждый человек туда хочет. Эта страна чудес находится во внутренней жизни. Там прекрасно очень все, там прекрасное далеко, во внутренней жизни. Все люди пытаются как-то побеждать судьбу. И у каждого свои какие-то методы.
Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой плод свит из песен и слов, всем им бедам назло, вовсе не так уж плох.
Видите, мой плод свитый из песен и слов. Из чего плод свит? Из звука. Вопрос только, о чем песни? Если о Боге, тогда самый лучший плод. То есть тянут ко дну боли груз, прежних ошибок груз. Ну и ж пусть будет нелегким мой путь. Да? Как бы я погружаюсь в звук. Я как бы на маленьком плоду сквозь бури, дождь и грозы, там, сквозь песни, сны там, и слезы, я тихо уплыву. Там, я не помню, как там правильно уже. Но я тихо уплыву. То есть тихо уплыву означает внутренняя жизнь. То есть и пусть будет нелегким мой путь, я как бы погружаюсь в звук и начинаю жить в звуке, уплываю от того, что происходит. Меня тянут ко дну, вот боль, мне плохо, мне больно, я уплываю. Теперь давайте разберем последовательно три стадии победы над судьбой. Первая стадия – наполнение. Человек должен чувствовать необыкновенную силу внутри, огромное озеро счастья внутри. Это необыкновенное чувство, может быть, вы никогда в жизни не испытывали. Если вы вот так будете вот молиться, вдруг неожиданно ба-бам, и здесь что-то внутри открывается, и вы чувствуете, что просто здесь любви река течет, понимаете? То есть ну, счастье радостно становится так сильно очень внутри. На определенном этапе радости вдруг неожиданно вы вспоминаете тем, кому плохо, вашим друзьям, родственникам. И в этот момент это вот то, что вы счастье испытываете внутри себя, это называется первая сфера жизни. Есть три сферы жизни. Три сферы жизни. Первая сфера жизни внутри меня. Если я ее не победил, я никому помочь не смогу. Вторая сфера жизни – это между нами, между мною и тобою ниточка завяжется. мне все время кажется, почему-то кажется, между мною и тобой ниточка завязана. Что это за ниточка? Нитью незримою, да? Ради высокой любви, ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Оказывается, нитью незримою мы связаны, мои хорошие. И нить незримая, это у всех разная. У кого-то там боль и грусть, у кого-то там светлая память. Вот, допустим, вы закрываете глаза, вспоминаете близкого человека, лучше бы не вспоминал. То есть боль и грусть, значит, там, понимаете? Вот. Там тяжесть у вас. И вы подходите ко мне и говорите: Олег Геннадьевич, как с ним, мне с ним общаться? Как бы ни общался, всегда плохо. Люди думают, что через вербальную связь они могут победить судьбу. Это невозможно. Вот здесь, когда засорено все, в нити незримой все засорено, там тогда хоть как общайся, все равно осадочек останется плохой. Понимаете, как бы есть еврейский анекдот такой. Звонит, она говорит: Сара, ты у меня была в гостях? Была. Колечко пропало. Она говорит: так ты что, я не брала колечко-то твое? Я знаю, мы нашли, но осадочек остался. Понимаете? Осадочек остался. Вот этот осадочек, это нить незримая, это между сердцами. Осадочек оставляется, мы живем вместе много лет. Осадочек копится, копится, а люди внутренней жизнью не занимаются. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Понимаете, как бы... Ты, Вань, поглянь на акробатика, смотри, как вертится нахал. Говорит, за день так наукувыркаешься, придем домой, там ты сидишь. Связь, значит, плохая. В сердце плохая связь. Вчера меня одна женщина спрашивает: ну как мне помочь вот этому человеку, как мне помочь вот этому человеку? Я только рот открываю, она говорит: что, молиться? Я говорю: да, мои хорошие, можете болтать сколько хотите. Толку никакого все равно не будет, потому что сердце надо очищать. К зубному врачу пришел, изо рта воняет. Что, зубы чистить? Да, зубы чистить. А что тебе остается? У тебя рот оттуда воняет. Что делать? Надо чистить, а что? Также сердце воняет. В сердце воняет, понимаете, нет отношений. Это значит, что есть второй круг жизни. И если ты его не преодолеваешь, нечего пытаться восстановить отношения болтовнёй, ничего не поможет. Хоть добрые беседы веди, хоть злые, в сердце осадочек остался, понимаете, ничего не сделаешь. Поэтому сердце наполнено счастьем, первую стадию прошел, первый круг жизни прошел, дальше жди. Ты продолжаешь молитву, думаешь о Боге, кланяешься Богу, и в какой-то момент неожиданно раз и вспомнился близкий человек. Что это значит? Эта ниточка вот эта значит открылась. Озеро счастья, озеро твое наполнилось, и дальше, знаете, в Байкал очень много рек впадает, а из него вытекает только одна Ангара. Вот Байкал – это озеро счастья, и какая-то ниточка связана с ним – она открывается, и потекла река, река любви. Здесь течет любви река, отражая облака. Ну, то есть ниточка счастья пошла куда? К тому человеку, с которым ты связан с судьбой. Ты связан с этим человеком. И ты чувствуешь: ой, что-то плохо мне думать о нем, не хочу о нем думать, потому что грязь там в этих отношениях. Я желаю всем счастья. И этому тоже. Я желаю всем счастья. Ну, то есть, ниточка туда потекла. И плохо там, потому что объем работы большой. Там есть работа, труд души. Тяжело там внутри. И когда ниточка очищается, что происходит? Вы ему звоните: алло. Он говорит: а я тебя люблю. Сразу. Вроде бы были плохие отношения. Ниточка очистилась, я тебя люблю сразу. Почему? Потому что чистые отношения стали. Все. Да хорошо. И все, и не надо ничего восстанавливать, никакие отношения не так восстанавливаются сами, просто правильные вещи делай, и все. Сначала человеку нужно несколько месяцев, чтобы наполниться озеро счастья. Он становится румяненьким, счастливым, чувство собственного достоинства встает на место. Он не униженный, не гордый становится. Он живет настоящим в этом случае. У него голова трезвеет, он то четко понимает, как нужно жить. На этой стадии наполнения внутреннего уже отваливаются все вредные черты, все вредные привычки отваливаются уже на первой стадии наполнения, мои хорошие. Все тю-тю вредные привычки, все. Потому что вредные привычки означают озеро пустое, нет сил. Человек пытается как это отключиться от жизни, все. Наполнился, озеро счастья как бы наполнилось, все, до свидания, вредные привычки. Нету, тю-тю, все. Поэтому не надо думать о вредных привычках. Сорвались там, покурили, выпили, ничего страшного. Почему это произошло? Потому что нету сил. Мне один человек сказал: Олег Геннадьевич, если бы я не пил, я бы вообще помер. Я говорю: почему вы так решили? Он говорит: потому что когда я не пью, у меня давление начинает повышаться, там все прочее, меня трясет. И это факт. Это факт. Человек, если он неправильно живет, он просто себя спасает этим. Вы знаете, что люди бывают в реанимации, их спасают только наркотики. Знаете об этом? Что человек в реанимации лежит, у него сердце или мозг, у него настолько психика напряжена, ему только если наркотик дать, его можно жизнь спасти. А так он может помрет и все просто. Поэтому, ну вот люди просто интуитивно чувствуют, они как-то пытаются себе облегчить жизнь. Не надо думать об этом. Учитесь жить правильно. Как только сердце наполнится, все отвалится ненужное.
И на душе не случайно светло, и не случайно весело.
Все, первая стадия пройдена. Дальше нить незримая. Учитесь ее очищать. Когда нить незримая стала сильнее, вы очистили ее с помощью внутренней жизни. Как ее очищать? Не отвлекайтесь никогда от звука, который звучит в молитве. Не отвлекайтесь. Сильно тянет мысли о близком человеке, сильно тянут. Не отвлекайтесь, не думайте о нем. Скажите себе в сердце, скажите, это все для него. Все. И дальше думайте только о Боге. Бог знает, что для него все, он будет туда все отдавать. Он будет ниточку эту очищать, он знает. Это Бог в сердце действует. Вы сказали ему, он делает там, он не против. Всегда нам служит. Вот я руку поднял, кто руку держит? Я сам держу. Я руку держу или нет? Да? А если у меня рука парализована, я могу держать? Нет? А кто ее парализовал? И кто дает держать возможность? Я душа, понимаете, я духовную энергию имею. Все тело управляется Богом. Душа духовная по природе, она ничего общего с материей не имеет. Все тело, все клетки там, вот допустим, если вы думаете, что вы действуете, да, в теле. Вот я пищу глотаю, я ее кушаю, мне нравится. Да, проглотил, дальше что происходит, кто знает? Никто, пищеварение, никто не знает, что там происходит. Вы там те клетки все усваиваете, там все атомы распределяете, эти все по клеткам пищевые, ничего вы не делаете там, все вы говорите автоматически. Да вы что, как автоматически, это невозможно, там столько процессов, кто-то управляет всем этим. Мы только в конце, когда уже все заканчивается, мы оп, надо идти с лекции, а то завоняет. Когда все заканчивается, Бог в сердце говорит, иди. Все, уже не нужно. Удаляй из организма. Это он все там делает. Я руку поднял, я ее не поднимал. Это он мне дал возможность поднять. Я говорю, мне надо руку поднять. Сигнал даю сердцу. Он раз, поднял. Все. Бог все делает. Мы не знаем об этом ничего. И он же может очистить эти нити незримые. Точно так же. У него нет проблем с этим. Вообще нет проблем. Мужика тоже Бог дает. Я сама себе мужа нашла. Иди 5 рублей найди вон. 5 рублей не можешь найти, как ты мужа найдешь? Бог дал мужа. Дал — нельзя бросать все. Не тобой получено, не тобой найдено, не тобой. И как бы все, терпи, живи с ним. Бог дал, слава Богу. Итак, смотрите, вторая стадия. Нить незримая очищается. Я глаза закрываю. Светлая память о муже. Светлая память. Я вспоминаю, чувствую чистоту. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Ниточка, когда чистая, душой люди разговаривают, душевный разговор. Долгая память, чистая память о человеке. Значит, чистая связь между людьми. Отработала вся карма. Эта карма же, она загрязняет нити. Плохая судьба пошла через близкого человека. Ты не очистил ее, все загрязнилось, нить. Вы как проклятые, понимаете, между вами плохая судьба находится. Она рушит, мучает вас, рушит вашу жизнь. Нить незримая стала плохой, тяжелой. Невыносимо жить с этим человеком, вы говорите. Значит, не трудитесь сердцем, не очищаете отношения. Все. Они могут разрушиться, эти отношения. Другой уже человек будет. Не справился с этим. Хорошо, следующий. Пробуй здесь справиться. Все равно нить будет засоряться это. Как зубы. Все равно, вот что не ешь, все равно они воняют постепенно, да? Нужно чистить. Так и отношения вонять начинают постепенно. Тоже сами по себе. Поэтому нужно чистить каждый день. Сначала наполни себя, потом сами ниточки, на какие нужно, Бог сам выбирает куда. Допустим, ребенок заболел, вы говорите, я беспокоюсь о нем. Вот у кого сейчас ребенок болеет, поднимите руку. Вас болеет. Теперь поднимите руку, кто не беспокоится. Вот болеет, вы думаете, все будет хорошо, кто не беспокоится. Это значит, что вам хватает сил, у вас озеро счастья хватает, и поэтому вы не беспокоитесь, потому что ваша ниточка, связанная с ним, сильна. Вы чувствуете силу в ней, поэтому не беспокойтесь, вы знаете, что ему хватает энергии, он вылечится. А если вы беспокоитесь, значит, энергии не хватает в этой ниточке, значит, надо садиться. Не беспокойство, это означает лень души. Как женщина вчера ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, я беспокоюсь об этом человеке. Беспокоитесь, значит, не работаете сердцем достаточно. А вы что беспокоиться? Села и наполнила ниточку силой. Не надо беспокоиться. Беспокоиться означает, что ты не трудишься сердцем просто. Наполнись, и потом наполни ниточку, все, беспокойство закончилось. Второй круг жизни побежден. Беспокойства нет. Дальше следующий круг жизни — это какой? Это внутри другого человека круг жизни. Когда человек прошел два круга вот эти, он уже может влиять на сознание другого человека, он на него уже воздействует, он уже становится очень сильным в отношениях. Представляете, внутри человека меняются отношения к вам. Внутри человека он начинает просто от вашей молитвы думать о вас хорошо. Директор завода не хочет вас увольнять с работы. Это же чудо. Он хотел все время. Вы помолились, пробили три круга жизни, раз, он уже не хочет увольнять. Человек становится очень сильным.
Я прошу тебя простить.
Сила, видите, сила.
Птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить. Сегодня раз и навсегда.
Простит или нет? Нет. Почему? Потому что у женщины психика очень тугая. Она не может простить сразу. У нее нет возможности. У нее медленно очень приходит прощение в сердце. Мужчина поэтому должен еще раз и еще раз я прошу тебя простить. Я, допустим, жена обиделась на меня, я подхожу, я прошу тебя простить, я прошу прощения у нее. Она не смог, нет, она говорит, не прощу сначала. Вот, потом я второй раз, я прошу тебя простить, второй раз подхожу. Она говорит, прощу завтра. На второй раз мне говорит, прощу завтра. Ну, обычно в среднем так, примерно вот так. Я третий раз подхожу, я как бы рассчитываю на три раза, как минимум. То есть я не рассчитываю, что сразу она меня простит. На три раза. Вот, и на третий раз она уже такая, как раз ее вот так расслабляет, и она обнимает все, как простила. Понимаете, то есть на три раза надо рассчитывать. Но даже с первого раза я не считаю себя виноватым вообще. Потому что, ну, понять, что ты виноват, это же не просто, правда? В чем-то ты же... А вот прощение просить надо по-любому идти просить, потому что ниточку надо восстанавливать, понимаете? Нельзя со злобой жить, я типа я прав и все, буду злиться на тебя. Нельзя со злобой жить. Ниточку надо восстанавливать по-любому. Нельзя со злобой жить.
Я люблю, сказал мне ты, и это слышали в саду цветы. Я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда.
Не простила, видите? Я же говорил. Вот так вот. Нормально, у каждого своя психика. Мужчину вообще нельзя подходить, прощения просить сразу. Опасно. Если он разгневанный, не подходите. Он еще хуже сделает. Чуть-чуть остыл, можно подойти и прощения просить женщине. Но надо так аккуратненько. Я виновата. И пошла. Потому что если вы разовьете тему, он начнет вам демагогию читать. Начнет вам рассказывать, почему ты виновата, в чем виноват. Представляете, сколько на уши как бы свалится. Поэтому как бы я виновата и пошла сразу, все. Мужчина быстро простает, прощает. Он, знаете, вот ему когда ты говоришь «прости меня», он как ниппель, знаете, из колеса вытаскивается, он и сдулся. Женщина так не сдувается, у нее долго процесс идет. Мужчина сказал, прости, пожалуйста, и ушла, все. И, чтобы демагогию не слушать, как бы раз, ушла. И он там подумал, он сам себе потом будет рассказывать, почему виновата. Он себе расскажет в уме, как бы, и успокоится. Видите, надо понять, что неважно, виноватым вы чувствуете себя или нет. Вы потом поймете, в чем вы виноваты со временем. Когда между вами она простит или он простит, и я успокоился, тогда вы поймете, в чем вы виноваты после этого. А сразу вы не поймете, вам надо просто ниточку восстановить, чтобы там была хорошая энергия. Потому что если человек дуется один, разрушается эта связь, и все, и у вас озеро счастья, оно просто тает в жизни. Оно становится слабым. Вы просто зря теряете энергию. Вот понимаете, если человек едет, машина, колесо сдувает. Хорошо ехать так, сдувает колесо. Вот когда человек дуется, кто-то в нас в жизни на нас плохо думает, колесо сдувает. Надо этот процесс закончить, сказать, я виноват. В чем ты не знаешь, но в чем ты все равно виноват, неважно. Понятно, непонятно, что он больше виноват. Он больше, так нам кажется. Вот. Но это ерунда, не надо об этом думать. Кто больше, кто меньше, мы же не на рынке. Просто пришел, прощение попросил и все. Какой человек, какого человека, кто больше уважаем? Вот здесь сейчас засада будет, вот как фокусник. Он фокус делает, непонятно где засада, да? Кажется, что ничего нет. Ну сахар же никуда не делся, да? Он есть, просто непонятно где. Вот здесь тоже фокус, запомните этот фокус. Засада в чем заключается? Она заключается в том, что человек никогда не сможет понять, что он тоже виноват сразу. Никогда это невозможно просто. Потому что своя правда намного лучше и качественнее, и понятнее, чем чужая. Это тайна. Ты не поймешь, в чем ты виноват. И пытаться, не пытайся понять даже. Просто проси прощения, иди и все. А? Кто первый прощает? О, интересный вопрос. Кто знает, молчите. У меня вопрос в зал. Кто первый должен просить прощения? Тот, кто пришел на лекцию. Потому что вас выбрал Бог. Вы будете первыми, потому что так Бог захотел. Потому что вам дается знание, а ему нет. Все. А если оба, значит, Бог так захотел, чтобы вы были счастливы сразу. Это большая удача, что вы оба здесь сидите. Кто оба? Поднимите руку. Кто оба на лекции? Вот это большая удача. Представляете, вы все знаете теперь, как жить. Классно же? Не прощает? Да, вот он будет, да. Наглеет и наглеет. Да, а он будет наглеть. Да. Видите, она 3 раза повторила одно и то же. Это означает, ей очень важно это. И когда человек сильно, очень сильно обременен чем-то, ему кажется, что его не слышат. Он 3 раза повторяет. У меня жена иногда 5 раз повторяет мне. Я пальцы загибаю, говорю, раз. Она повторяет опять, не видит, что я пальцы загибаю. Я говорю, 2. Правильно. Нет. Вы мыслите правильно. Он наглеет. Вот если вы будете делать добрые дела, абсолютно радостно и бескорыстно, своим близким людям приедете в надежде, что он сразу вот растает, близкий человек, и все будет классно. Вы в иллюзии. Если вы начнете делать добрые дела, он обязательно обнаглеет сразу. Обязательно. Потому что классно же, да? Он скажет, хорошие лекции. Он скажет, хорошие лекции, все правильно. Ты так и должна была себя вести всю жизнь. Продолжая слушать лекции, продолжая так делать, все правильно. Я полностью согласен с ним, все правильно, абсолютно все. Но, понимаете, по факту мы не знаем, что мы отношения строим не только с человеком, а также с Богом в его сердце. И Бог в его сердце будет очень благодарен вам за это. Потому что Он послал вас, чтобы вы спасли этого человека. И вы его спасаете. Вы великодушно ведете себя с ним, служите ему, заботитесь. И Бог в сердце становится благодарным. А благодарность, которую человек испытывает в своем сердце к другому человеку, она имеет тайную природу. Тайную природу. Вот, допустим, вам, допустим, плюшки ребята дают, допустим, там в столовой. Вы что, сразу прыгаете от радости от того, что они это делают? Нет, вы просто берете и не ете. Берете так, молодцы, да. Некоторые пишут замечания. Почему нет воды там на столе? Давайте еще воду. Вы недостаточно служите нам. Еще что-то давайте там. Вот. Они прыгают, служат как бы перед вами. И в конце фестиваля вы уже так думаете. А завтра же я не увижу это лицо, которое вот так мне служит. И начинается любовь в разлуке уже. Благодарность выходит снаружи. А на третий фестиваль, кто приезжает, кто на третий фестиваль приехал? Они сами уже хотят стоять, раздавать, так или нет? Они сами идут, я хочу раздавать. Они хотят служить уже, все, они наполнились, эти люди. Вот и все, вот весь ответ, смотрите. Сначала человек наглеет, он просто хочет брать, он истощен, он ждал этого счастья всю жизнь, потому что он думал, что счастье это когда все передо мной прыгают, он так думал. И он увидел, вот оно, жена прыгает передо мной, наконец-то начала, супер. И он берет это, берет все вот это вот счастье себе, наполняется, у него появляется благодарность только в том случае, если вы бескорыстно делаете. Если, допустим, вы ему покушать приготовили, сели, в благости пищу покушать приготовили, сели и ждете, когда он спасибо скажет. А он нажрался и не сказал, пошел. Это не служение. Вы ожидаете от чего-то назад, это не бескорыстное служение. Бескорыстное служение, если вы от Бога, верите в Бога, а не в мужика. Вы от Бога взяли, мужику отдали лишнего, то есть вы как бы... Остатки ему отдали, наполнились, вот у вас наполнилось, и есть еще избыток. Мужику избыток отдали, и как бы и с этим избытком распрощались, все. Это называется бескорыстное служение. Вот сколько есть лишнего, отдайте, все. Или можете больше чуть, но ничего взамен не требуйте. Как некоторые спрашивают меня, родственникам можно взаймы давать? Нельзя, испортятся отношения. Родственникам можно дать столько, сколько можешь, и забудь. А если он отдаст, так еще лучше будет. Понятно, да, система? Вот сколько можешь, столько да, это будет лучше. Он скажет, так мало же дал. Ничего, зато бескорыстно. Вот когда близкому человеку бескорыстно что-то даешь, у него в сердце благодарность будет по-любому. Он не сможет ее никуда деть. Он не сможет быть неблагодарным, это невозможно, но параллельно он будет наглеть. Эти два процесса происходят параллельно, и когда вы ему служите, у вас появляется уникальная возможность, которую вы не знаете. Эта возможность заключается в том, что благодарность открывает его уши. Он не может уже вас не слушать, потому что так действует благодарность. И вы ему нежно, мягко говорите: мой хороший, вот так делать нельзя. Не навязывайте свое мнение, просто нежно, мягко. Вот так делать нельзя. И ему придется услышать ваши слова, а раньше бы он никогда не услышал. Если вы ему служили, вы можете дальше его воспитывать. Есть две грани любви. Сначала одна всегда, потом вторая. Первая грань любви. Я сначала служу человеку, отдаю ему любовь, а потом его воспитываю. Если ты не воспитываешь близкого человека, семья разрушается. Потому что воспитание или строгость перед человеком – это тоже любовь, но имеющая более высокий характер. Строгость со злобой не помогает. Строгость помогает только с любовью. И эта строгость с любовью вперемешку, она выглядит очень нежно. Мой хороший, пожалуйста, сделай вот так. Это строгость. И это очень большая сила нужна в человеке, чтобы так говорить. Без злобы, просто по-доброму. И это, если вы ему служили, он услышит обязательно. Ему просто деваться некуда. И это значит, что его жизнь будет меняться к лучшему. Вот для чего нужно служение. Вы услышали меня? А что вы такая все равно несчастная, вы хорошая? Конечно. Обидно, конечно. Аскеза. Память священна.
Как облец высокого огня. Прощение. Прощение тебе, проси не у меня,
не у меня, а битва. Вторая серия.
Я могу тебя простить, как будто песню в небо отпустить.
Уже отсмягчается, да?
Я могу тебя простить сегодня раз и навсегда.
Ты вчера сказала да. Это слышала в реке вода.
Он вторая серия пошла.
Я прощу, а вдруг река простить не сможет никогда.
Опять не простил. И так далее. Много серий. Постепенно проститься. Мы с вами говорим о прощении или очищении второго круга счастья, второго круга. То есть между нами, между мной и тобой ниточка стала печальной. Очисти сначала эту ниточку, почувствуй силу в отношениях с другим человеком, потом смело иди и проси прощения, и прощай, и раскаивайся. Вы говорите: Олег Геннадьевич, меня муж бросил. Я уже 5 лет не замужем, говорю прямо конкретную ситуацию, которая вчера была. Я уже 5 лет не замужем, выйти замуж не могу. Никто не попадается, если попадаются, то не могу построить отношения. Что это значит? Не простила. Не простила. Жестоко бросил. Сердце в печали, в отчаянии. Что это значит? Что карма прошлая, тяжелая судьба, очень огромную силу имеет, разрушительную. И пока ты его не простишь, ты не сможешь никого себе найти, потому что тебе твое сердце занято теми же отношениями, которые были, но со знаком минус. Ты в тех же отношениях находишься, но со знаком минус. Новые отношения в сердце зайти не могут, потому что старые там живут. Что нужно делать? Нужно слушать духовную музыку, слушать молитву, настраиваться на голос святого человека, доходить до своего сердца, наполнять его силой, потом дальше эту силу Богу отдавать, жить в такой вот через эту реку, вот протекать через реку любви, чтобы она текла через тебя, текла. И ты постепенно почувствуешь, простила. В сердце легкость возникает, чистота, легкость, простила. И все, начинается новая жизнь. Светлая память у вас устанавливается к этому человеку, с которым вы жили. Светлая память. И начинается новая страница жизни перелёстывается. Ваша ниточка с ним никуда не денется, с тем человеком, с которым вы жили. Просто ее надо сделать светлой памятью, очистить. Тогда через нее карма уже не действует, и все, следующая страница, следующий человек, через которого будет действовать судьба уже. А с этим судьбой человеком просто светлая память, все. Отношения закончились, светлую память, все. То же самое, ушел человек из жизни, ему нужна помощь, камень на сердце. Ушел человек из жизни, камень на сердце, тяжело за него, сил нет, невозможно жить. Садимся, начинаем внутреннюю жизнь, очищаем сердце, камня на сердце уже нет, но мысли о человеке плохие, второй круг пошел. Начинаем побеждать мысли о человеке, мысли о человеке хорошие, третий круг пошел. Потом после третьего круга легкость на сердце, когда я вспоминаю этого человека, значит все, ему лучше там стало. Он приходит во сне, вам говорит спасибо. Я много-много раз так слышал, кого так было? Или спасибо, или улыбнулся, что-то хорошее сказал. Значит, все, он пошел вверх. Он благодарен вам за ваш труд души. Понимаете, как это важно, внутренняя жизнь? Без нее никуда не денешься, это ликбез. Люди, депрессники, почему депрессия? Что такое депрессия? Накопилось вот это внутри, камень накопился. Человек не может жить внутренней жизнью, он может телевизор смотреть, может там ругаться. Внутренней жизнью жить не может, у него камень там, депрессия, все. Это значит, что он необразованный человек, невежественный в этих вопросах, понимаете? Он не знает, что такое жизнь настоящая. Что такое жизнь настоящая? Мы с вами уже об этом пели, да? Что такое настоящая жизнь?
Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить?
Что такое жить?
Уметь любить, уметь прощать.
И до конца себя отдать.
И до конца себя отдать.
Жить, жить, жить.
Поняли, что такое жить? Уметь любить, сначала мы сердцем жить научимся, умеем любить. Что такое любовь? Это я к мужику любовь испытываю или нет? Это влюбленность, это не любовь. Это Бог дает, понимаете? Бог дает тебе влюбленность. А я думаю, о, теперь я буду всю жизнь ее испытывать. Нет, это просто тебе дали понаслаждаться какое-то время, чтобы привязался к человеку. Все, это не любовь, это влюбленность. Люди в любовь с влюбленностью путают. Любовь – это когда ты с Богом отношения строишь. Она бесконечная. Это река бесконечной любви. Она бесконечную природу имеет. Она никогда не закончится, не осквернится. Она чистая, как слеза. Уметь любить. Любить умеешь? Дальше что надо уметь? Ниточки очистить надо свои дальше. Уметь прощать. Принимать и прощать. И раскаиваться. Что такое раскаиваться? Признаться надо, что ты неправильно жил. Это очень трудно. Признаться надо себе. Это опять сила нужна внутренняя. Признался, дальше что нужно делать? Признался, дальше человек трезвеет. Он все больше и больше понимает тяжесть своего вот неправильной жизни. Потом приходит время, что происходит. Он думает, да никогда я больше так жить не хочу. Все. Это называется раскаяние. Некоторые думают, что раскаяние – это надо биться лбом об стену посильнее. Чем сильнее, тем больше отчаяния. Так, недостаточно сильно раскаялся. Еще сильнее. Недостаточно сильно раскаялся. Неправильно. Раскаяние означает, что ты хочешь жить правильно и вспоминаешь, что ты делал до этого. Вспоминаешь, оцениваешь. Думаешь, в чем неправильность? Что-то неправильно, а что не пойму? Раскаяние – это процесс памятования о своих ошибках в процессе служения Богу. Потому что, чтобы помнить, это же памятование твои силы все тратит. Ты становишься слабым от этой памяти. И чтобы не было слабости, ты помни тогда, когда служишь. Думай в основном о Боге и где-то на заднем плане вспомни, что ты что-то сделал не так. И у тебя придет правильная картинка в сердце, как надо, как правильно. Раскаяние означает процесс познания. Ты просто поймешь, как правильно со временем, и все. Вот и все раскаяние. И ты скажешь, все, я не хочу так жить больше, мне не надо, такая жизнь не нужна. Вот. Понятна система, что такое раскаяние? Наполнение себя. Приведу пример. У меня есть один знакомый, он был очень серьезным человеком в Москве. То есть он занимал высокое положение. У него был определенный округ, земля вот этого округа, он ей заведовал. Принимал решения по ней, то есть был перфектом по земле. У него строился свой коттеджный поселок там, на этой земле тоже. В общем, хорошая была жизнь. Вот, хватало на тонкий слой как-то масла, на с толстым слоем сыра. Да? Вот. И его друг предал, он вместе с другом там все это делал, он друг его предал. В результате он все потерял. Слава Богу, в тюрьму не сел. Все потерял, у него ничего не осталось. И он начал заниматься в результате духовной практикой, слушать лекции, жизнь поменялась его. И он со мной общался на эту тему, говорит, мне все нормально, я все принял. Мне все нормально, но вот друга простить не могу. Вот теперь слушайте внимательно, что произошло. Он попал к нам на наш молитвенный ретрит. Он попал к нам на это мероприятие, у нас в нашей команде мы проводим там у себя дома. Вот, он попал на это мероприятие, мы там все молимся искренне, активно. И он тоже начал, я ему объяснил, что делать, он старается, все, 2 часа длилась молитва, все такие в напряжении, молимся все. Когда все закончилось, мы начинаем обсуждать, что произошло, изучаем ситуацию. И он не думал об этом вообще, он не думал об этом человеке, и вдруг неожиданно он вспоминает этого человека и говорит, простил, простил, простил. Опять вспоминает, простил. Что значит простил? Это значит, что вот эта река счастья, она вымыла у него из сердца вот эту боль. То есть он так сильно счастьем наполнился, что эта коряга, которая там в реке была, она уплыла, она ее смыла. Река счастья смыла эту корягу, которая у него там, заноза эта там в сердце сидела, ее смыла река счастья. И он говорит, я простил, все, я простил. Понимаете, почему он простил? Потому что силы хватило, душевной силы. То есть он наполнился счастьем и простил. Понятна система? Не то, что я простил, надо люди думают, что надо что-то с собой сделать, чтобы простить. Надо счастье больше иметь просто, и все. Вот, допустим, мама, ребенок 2 получил, у мамы день рождения. Она говорит, он пришел с 2, она у ней день рождения, у ней все гуляют, веселятся, все хорошо. Она говорит, ладно, сынок, хорошо. Давай все, портфель клади, пойдем справлять день рождения. Все. На следующий день похмелье. Она говорит, ты что 2 получил? Вчера сил нет же, правда? Похмелье плохо. Когда хорошо, никто не ругается. Когда хорошо, все счастливы, никто не ругается. Ругаются, когда плохо. Понятно, да? То есть хорошо стало и простил, и все. Вот и вся песня. Вот и все становится понятно. Теперь следующая тема, которую мы должны понять, это то, что у человека есть 2 судьбы. Мы в прошлый раз говорили вчера. 2 судьбы. Первая судьба, я должен жениться, выйти замуж, найти работу, выучиться, получить образование, мучиться со своими близкими, избавляться от болезней там и так далее. Это первая судьба. Это называется жизнь. Время влияет на человека, и у него разные препятствия в жизни возникают. Под влиянием времени. Так действует время. Обязательно сгущается с краски в какое-то время, которое разгущаются. Но есть другая судьба, когда человек делает то, что он не сам хочет, не сам. Ему вот что он сам хочет, это его судьба. Некоторые говорят, я свободный человек, что хочу, то и делаю. А веды говорят, если ты что хочешь, то и делаешь, ты не свободный человек, ты раб своих желаний. А вот свободный человек – это тот, кто делает не что хочет, а то, что хочет Бог. И вот то, что хочет Бог, послушайте внимательно. Тут только здесь говорится мечта. Это называется не мечта на самом деле, а вера или, ну, как бы, путь. Он, здесь говорится слово «путь». Ну, то есть поверь в путь, а не в мечту. Поверь в путь, поверь в свою веру, поверь в светлое будущее, как бы, прекрасное далеко поверь. Ну, то есть мечта, вот сама по себе просто мечтать, вот мечтать, мне вот это надо, это. Мечта – это внутри судьбы находится. Хочу замуж, хочу пятерку получить, хочу еще что-нибудь, это мечта. А вот путь или служить Богу, делать то, что Бог хочет, это связано с верой человека. И вот в песне об этом поется.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте.
К Богу.
И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Что это значит? Когда человек почувствовал, что Бог от него хочет, повеяло этой памятью в его сердце. Обратного пути у жизни просто нет. Он не сможет жить, как раньше. Это невозможно. Мои хорошие, вы не сможете жить, как раньше. Если вы почувствовали другую жизнь на фестивале, вы почувствовали, что Бог от вас хочет. Обратного пути у жизни просто нет. Вы не сможете в прежнюю жизнь пойти, вы не сможете просто. Это невозможно. Обратного пути у жизни просто нет. Надо идти только вперед. То есть шаг прошли, дальше другая жизнь. Шаг прошли, дальше другая. Когда человек встает на путь самосовершенствования, у него все время жизнь меняется. Она каждый раз становится все новой, все более чистой и светлой. Все меняться начинает. Есть три типа разума. Есть разум, который деградирует. У человека тоже все меняется. Он сегодня как бы просто выпивал, завтра он уже под забором. Он работал сегодня, у него была нормальная жизнь, завтра он под забором, все, он уже не работает, он нищий. Понимаете, он деградирует, у него меняется жизнь. У человека в страсти жизнь не меняется, он хочет, он боится что-то менять, он хочет жить как все. Он боится даже говорить по-другому, одеваться по-другому, все боится по-другому, хочет как все. Разум стабильный, застывший, закаменевший в этих как бы представлениях жизни, которые все живут. Потом теперь разум благости начал развиваться, вверх пошел. Что это значит? У человека все меняется. И поэтому люди вот этих трех категорий друг друга боятся. Люди в невежестве вообще всех считают как бы дураками. Те, кто работают, они считают это как бы ненормальные. А те, кто вверх идут, это вообще просто сумасшедшие. Люди в страсти считают, что те, которые деградируют, вот эти вот люди, пьяницы, там, криминальный мир, это глупые, нехорошие люди, с ними не надо. И те, кто духовной практикой занимаются, тоже фанатики, тоже они ненормальные. Как бы. И только люди в благости, настоящие, они понимают, что все нормальные, просто все находятся на своем уровне развития. Ну, то есть человек вверх пошел, он тоже отличается от всех остальных, понимаете? Он начинает меняться, у него меняется жизнь, и все боятся за него. Как одна женщина подошла ко мне, говорит, лучше бы моя дочка пила и курила, и как бы гуляла, чем она вот стала вот такой верующей. Что, вы думаете, это редкость? Так многие люди говорят. А все боятся этого? Все боятся. Это правда. Почему? Потому что меняется человек, он становится другим. Неважно, какая вера, возьмите любую веру, он человек меняется, становится другим. Я слышал много такого. Крестик можешь носить, можешь как бы все, но не надо слишком увлекаться этим. Не надо никаких постов там делать, не надо никаких там молитв на четкой. Это уже слишком. Понимаете? У кого так говорят близкие? Видите, вот это как бы обычное дело.
И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту, скорее.
Бога, в Бога поверить. Как доброту людей. Как красоту. Когда-нибудь. И в путь. Поверь, как в красоту, потому что, ну, то, что Бог от нас хочет, это как доброта. Что это такое, то, что Бог от нас хочет? Это как доброта, это как красота, это как чистота. Понимаете, это что-то светлое, чистое, радостное. Это то, что самое лучшее, самое настоящее, самое возвышенное. Вот это и есть то, что Бог от нас хочет. Это другая судьба, которую, когда человек начинает жить, у него все меняется в жизни. Не может никто его сломать, такого человека. Этот человек наполняется огромной силой изнутри. Ему Бог в сердце все препятствия показывает. Он прямо человек, который идет таким путем, ничто не может его разрушить. А если Бог хочет его испытать, он сам его в испытание кладет. И человек об этом знает, что Бог хочет меня испытывать. Поэтому он тоже нормально к этому относится. Ну, то есть ничего его не сломает вообще, такого человека. Этот путь любви к Богу, путь служения к Богу. Самый сложный, самый непонятный и самый радостный. На этом пути нельзя никуда сворачивать, нельзя веру менять, нельзя прыгать туда-сюда. Встал на этот путь, иди этим путем. Не выбрал — выбирай, выбрал — не меняй. Иди вперед, как жену нельзя менять, как страну нельзя менять. Только вопрос такой сейчас может звучать, только один. Бог один, да. Почему нельзя менять веру? Она говорит, почему Богу не веру нельзя менять, Бог же один? Объясняю. Если человек в Бога поверил, он идет этим путем, там обязательно будут препятствия. Когда препятствие возникает, человек начинает сомневаться в верующих людях. Самое главное препятствие, знаете, в чем возникает? Вот я сейчас вам объясню. Если вы хотите, послушайте меня минут 10 на эту тему. Вот смотрите, человек, когда начинает служить Богу, он получает очень много подарков. Ему легко все получается в жизни. У него светлая радость внутри возникает. Ему все хорошо, он видит чистоту и святость людей. Он может легко им поверить, он может легко вступить на духовный путь. И у него все легко и радостно, и хорошо. Потом на второй стадии Бог как бы убирает милость и дает человеку возможность самому уже дальше все делать. И в это время человек начинает видеть недостатки верующих людей, недостатки в своей вере, недостатки в традициях. То есть, и как только человек начинает видеть недостатки и критиковать верующих людей, Бог отворачивается от него сразу. Ты видишь недостатки, но не критикуй, как бы, продолжай дальше, будь верным. И вот на той стадии, когда человек видит недостатки, он часто меняет веру. Ну, то есть, другими словами, думает, что опять буду балдеть, где-то в другой вере. Прелесть опять хочет получить. Не хочет трудиться душой, а прелесть хочет получить. Просто поймите, мои дорогие, что если вы эту вторую стадию прошли, пришли на третью, а третья стадия называется углубление или погружение в духовную жизнь. Если вы уже почувствовали глубину и чистоту, опять вышли на эту радость, но уже своими силами, своим трудом. Никогда человек в этом случае веру не меняет. Как ее можно поменять? Если ты любишь Бога, если ты чувствуешь Его, если ты уже к Нему идешь, как ты это можешь поменять? Это невозможно. Некоторые люди говорят, поменять можно веру. Да вы никогда не верили, если вы ее хотите поменять. Если человек верит, он не может поменять просто, невозможно. Как близкого человека, если ты у тебя до стадии верности дошел ты в отношениях, ты чистое сердце видишь человека, душу в нем видишь, а в каждом человеке есть душа. И цель отношений с человеком – это тоже увидеть душу в нем. Понять в нем чистоту, которую Бог тебе подарил. Вот живи с этой чистотой, живи с этой красотой. Тогда как можно поменять? Невозможно. Если человек меняет, значит, он не сдал экзамен. Нет другой причины. Нет другой причины. Давайте свои экзамены. Никогда не критикуйте старших духовных. Никогда не критикуйте старших. Будьте осторожны. У каждого старшего есть недостатки, у всех. Кроме того, есть старшие, которые на самом деле, может быть, не такие старшие, как вам казалось. Хорошо, в этой же духовной традиции выберите себе других старших. Если вы не тех выбрали, да кто вам виноват перед вами? Скажите, это вы сами виноват, чего вы критикуете? Это ваш выбор был. Ну, как бы они вот насколько могли, настолько могли быть старшими. Выберите более старших, идите дальше. Но критиковать не надо. Начали критиковать, Бог отвернулся, все. Он не любит, когда ругают его. Приведу пример. Это сокровенный пример, пожалуйста, никому не рассказывайте. Я по секрету всему свету, У нас же трансляция идет. По секрету говорю. Одна девушка ехала в одном святом месте, не буду уточнять, говорить. Но там в этом святом месте, как бы, это деревня, и поэтому там не так все чисто. Там как бы есть, ну как бы она ехала на рикше такой, велорикше. И там была как бы, ну там текли вот эти вот всякие канализации наружные, знаете, в старых городах еще... На востоке иногда канализация снаружи, а не снутри. Вот она текла. И в этих канализациях часто ходят свиньи и там кушают испражнения. Ну, такой вонь идет, как бы. Она ехала с святого места, и по дороге вот она попала в такое место, где вот эта вонь. Ее вез рикшор, он немножко вспотел, от него тоже запах пошел. И она думает, фу, как противно, это святое место вроде, а тут свиньи ходят, эти испражнения. И она начала оскорблять все, ругать в своем памяти, в своем сердце вот это все. И в это время колесо у рикши попало в эту канаву. И в результате ее качнуло туда. Рикшора же одна колесо, а у нее две. Ее качнуло, его нет. И она полетела туда, в эту канаву, и прямо на свинью. И по дороге ей было откровение. Ей Бог сказал в сердце, представьте, она летит туда, время замедлилось, и ей Бог говорит, это не твое дело, какие у меня слуги, грязные или чистые. И такое, ба-бамс, и вся стала в этом. И она выходит, он ей подает руку, сажает ее на чистую рикшу, на свою. Она вся стекает, и он ее везет и молится в это время, радостно поет молитву. И у нее озарение. Она поняла, что она грязная, все чистые вокруг. Это реальный случай, я даже знаю этого человека. Это откровение, понимаете, откровение. Теперь расскажу вам про праздник красок. Я был в Индии, я не люблю страшно этот праздник. Не люблю, когда меня кто-то кидает красками, красит, вообще не люблю. Я был в Индии, и мне казалось, что этот праздник красок уже закончился. И я приехал в одно святое место, чтобы обойти вокруг него. Там было 25 километров обходить. А там, оказывается, последний день, самый сильный праздник окрасок. И я пошел как бы по святому, смотрю, вообще никого нет. Никто не обходит святое место. Думаю, как классно, никого нет. Там обычно много паломников. Никого нет, я иду такой со своим другом. Мы идем, думаю, супер, отлично, хорошо, свежий воздух, не так много солнца, не жарко, никого нет. Молитва, отлично. Потом смотрим, подходим к деревеньке небольшой, смотрим, по бокам стоят люди с красками. И подходит к нам мальчик такой, говорит, не бойтесь, вас кидать не будут. И он сказал правду. Мы пошли, никто не кидал. Но подошла ко мне когда одна женщина пожилая и хотела мне нарисовать по-доброму, с любовью, на лице краской. Вот так. Это как благословение. Вот так вот краской меня на лице хотела нарисовать. Но я, понимаете, как бы я такой, недотрога, недотрога. Почему глядишь так строго? Вот. Ну, я не разрешил ей. Я так от нее раз, как бы, и так даже, ну, как бы у меня была гамча вот, от солнца. Я немножко так, шутя, на нее замахнулся. А это Индия, понимаете? Женщину очень сильно уважают. И в этот момент, когда я вот такое движение сделал, прошла доля секунды после этого. У меня все замедлено, был замедленный сон, потому что в этот момент меня уделали так, что как, я стал как папуас просто. Ну, из одного моего друга, чтобы это как бы ему, чтобы мне не обидно было. И вот за компанию как бы. И мы, два папуаса такие, подошли к колонке, как бы мы мылись, где-то час мылись, мы отмылись всю краску, смогли все отмыть. Одежда, конечно, уже там не очень, но мы более-менее отмытые. Я сказал: Господи, мне идти дальше или нет? Я сел и думаю, я дальше не пойду, все, не пойду. И мой друг тоже сел, говорит, не пойду. Мы ищем назад, чтобы поехать. Никого нет, потому что дураков нет там ездить. Там тоже все уделывают, и машины тоже, и эти рикши, все уделывают, короче. Никто не едет. Нам не остается выхода, как идти вперед. И проходит один человек, такой чистенький такой, он в священных одеждах, такой священник, говорит, пойдемте, пойдемте, что вы сидите? Пойдемте нам, как Бог вот зовет нас. Я такой, я иду и Богу такое говорю, больше ни одной группы с красками. И в сердце такое, я в сердце чувствую, хорошо, хорошо, не бойся, пойдем, ни одной группы с красками. И мы пошли. Представляете, дальше было чудо. Вот вплоть до того, что как бы группа с красками стоит. Если мы пойдем, нас уделают. Вдруг неожиданно группа индусов такая идет. Раз, два, три, четыре. Они все такие строем ходят там по святым местам. Их всех уделали. А на нас краски нет уже. И мы раз проскочили. И так 5-6 мест. Вот мы проходим просто, ни капли не попадает на нас. Ничего. И мы все-все вот это святое место прошли. Потом дальше попадается рикша, он закрывает все двери. Но сверху остаются вот такие пространства, чтобы смотреть. Ну, рикша это такой мотоцикл велосипедного типа, ну, с тремя колесами. И у него там еще есть вот эти вот ткань, закрывает, чтобы краска не летела. И мы сели с другом и начали радостно обсуждать. Нас не вкидали там туда-сё. И начали вот хвалиться так, что типа нас не... Мы забыли, что Бог это все делает. И один маленький мальчик на полном ходу рикши, он бросил в это вот стекло, попал в это окно. Краска отскочила от потолка. И так как мой друг не хвалился, он просто смиренно сидел. Краска уделала только меня. Всего. И я тогда, Господи, спасибо тебе. И у меня откровение произошло в этот момент. Я понял, что все, что в святом месте происходит, это происходит, потому что так Бог хочет. Я вам сейчас рассказывал про оскорбление. Видите, я оскорбил, Бог перестал меня защищать. Меня уделали сразу. Просто поймите, таков духовный путь. Самое главное и опасное – это оскорблять. Есть два типа оскорблений. Первый тип оскорблений – когда ты оскорбляешь старших в своей вере, равных и младших. И второй тип оскорблений – когда ты оскорбляешь подтверждение, да. Когда ты оскорбляешь старших, младших и равных в чужой вере. Ты начинаешь ненавидеть веру чужую. Это второй тип оскорблений. Разрушает духовный путь у человека. Чи, правильно. Мои хорошие, никогда никого не критикуйте. Не нравится вам какая-то вера, ну и Бог с ним, пусть верит, как хотят. Если они верят неправильно, государство с ними разберется. Но вы никогда не критикуйте в своем сердце. Идите своим путем, радуйтесь своему пути. Никого не злитесь, не надо. Есть люди, которые верят неправильно. Они верят в духов, привидений, там, верят в идолов там, и так далее. Это неправильная вера. Надо верить только в Бога. Не критикуйте. Пускай что хотят, то и делают. Если это близкий ваш человек, помогите ему, дайте ему, чтобы он правильно. Есть правда неправильные веры. Людей надо вытаскивать из этого всего. Есть правильные, они основаны на священных писаниях. Это вера в Бога. Просто есть разные представления о Боге, понимаете, в разных традициях духовных. Из-за этого все весь сыр-бор. Люди не понимают просто. Ну, неважно, это уже другая тема. Поэтому не надо менять веру. То, что критика вызывает у человека отторжение. Он вроде бы других критиковал, а практиковать в своей вере уже не может, потому что Бог, Бог не рад ему, не нравится ему то, что ты делаешь. Итак, давайте сейчас я еще кое-что я обобщу лекцию. Хочу напомнить, что после этой лекции я раздаю цветы. Ответы на вопросы будут в 7 вечера, потому что я устаю сразу, мне нужен отдых. Потом перед лекцией, перед концертом, час мы с вами будем общаться. Обобщение. Вы обычно меня спрашиваете: Олег Геннадьевич, как помочь сыну, как помочь матери, как помочь тому, как помочь сему, как исправить отношения? Не спрашивайте меня, пожалуйста, не задавайте таких вопросов. Потому что помочь можно только одним способом. Садимся, слушаем голос тех, кто молится, настраиваемся на звук и вместе с ними начинаем молитву. 26 числа с утра, в 4 утра, будет вам информация, как помочь. То есть мы собираемся все вместе, я вам даю настройку полчаса, потом мы повторяем «Я желаю всем счастья» все вместе, и потом разбираем полет, что произошло. Вот такая система. 26 числа с утра в 4 утра вот здесь встречаемся и будем повторять «Я желаю всем счастья». Точно так же вы потом дома молитву будете повторять у себя, уже в своей вере. Можете пару вопросов задать, у нас остался мужчина, да? Ну, вы хорошо, да?
Вопрос по аскезе тела во время молитвы. 2 года назад, когда я начала пробовать молиться, я попробовала по максимуму взять, то есть это лотос, но у меня не получалось, до сих пор не получается. И когда вы рассказали о ситуации, когда вам было 19 лет, я подумала, может быть, начать с меньшего, именно стоя.
Да.
Пока не очистится, потом колени,
да,
потом
да,
алмаз, и потом уже это.
Да,
я
нормально
правильно поняла для
супер
себя?
Идея, супер идея. Сначала стоять неподвижно, потом стоя на коленях, а потом уже садиться
да,
в алмаз, позу алмаза. Вот так на ягодицы садиться прям. Супер идея, да, отлично.
То есть в момент, когда я почувствую полное освобождение и расслабление тела, тогда я уже могу стать на
колени. На
колени,
да.
Угу, спасибо.
Супер, да, последовательно, очень хорошо. Вы себе даете телу возможность, облегченный вариант. Но у вас получается как-то проходить какие-то стадии или нет? Отвлекаетесь, означает, что вы боитесь. Ну, то есть тело, когда гудит, оно помогает только сосредотачиваться, а не отвлекает. Если вы смелый человек, вы как бы, это состояние тела, оно еще больше на молитве концентрирует в этом случае. Ну, значит, у вас тело слабое, оно не способно побеждать каналы тонкие. Вам надо просто вот учиться потихоньку к этому идти. Потихоньку. Тело сильное, можно сразу. Слабое, надо потихоньку. Ваш вопрос.
Огромное спасибо за то, что вы делаете. Очень интересные лекции, так нравится. Прям ни одной пропустить не могу. Вот вопрос о вере. Бог един. Существует такое понятие бесконфессиональное верование. Вот можете какое-то определение?
Спасибо вам за этот вопрос. Он супер важный, сверхважный вопрос. Смотрите, это стадии развития человека. Никогда не пытайтесь перескакивать через стадию. Пожалуйста, я вас очень прошу. Сначала человек хочет просто верить в Бога, как ему верится. Ему хочется верить так, как он хочет. Он хочет своими словами молитву какую-то сказать ему. Он хочет сам составить молитву. И хочет молиться так, как ему сердце просит. Все. И ему не нравится нигде, потому что там совершают насилие над его хочется. Они заставляют его везде как-то молиться по-своему. А он хочет, как он хочет. Человек сам выбирает себе молитву, начинает молиться, как он хочет. И просто пытается внутренней жизнью жить, постигает Бога. Это нормально. Человек может на этой стадии всю жизнь находиться, но он должен знать, что есть еще другие стадии. Можно использовать инструменты многих вер. Это все одно и то же. Это одна и та же стадия развития человека. Следующая стадия. Человек не выбрал еще веру. И он не унет своей веры. Но он уже понимает, что просто повторять какие-то настрои и то, что ты говоришь сам, Этого недостаточно, потому что есть тайные молитвы, которые сотканы из очень сильных слов, которые дают победу. И человек во всех верах, во всех традициях на этой стадии начинает искать свою молитву, но при этом он не хочет выбирать себе веру. Он находит себе классные какие-то молитвы и начинает ими молиться. Поднимите руку, кто вот так хочет, как у кого так. Вот, все, пожалуйста, это ваша стадия. При этом как бы вы молитесь теми молитвами, какими вы хотите, и при этом вы изучаете все веры, вам везде классно, все супер, как много девушек хороших, как много ласковых имен. Ваша стадия. Следующая стадия. Но лишь одна меня тревожит. Ну то есть что происходит? Происходит то, что неожиданно, человек не знал, что так бывает. У него вдруг в какой-то вере происходит чудо. Такое чудо, как любовь. Ну то есть, мне хорошо с тобой. Ну то есть, ему хорошо становится, понимаете, с Богом в какой-то одной вере. У него-то ему там все нравится, ему там все классно. И он выбирает эту веру. Не потому, что, даже не только потому, что ему нравится. Надо понять, что выбор веры должен быть осознанным. Знаете, для чего нужна вера человеку? Вера – это просто метод духовного познания. Запомните это. Если вы в каком-то направлении видите, что духовное познание идет легко, понятно и хорошо, это значит, что вы смотрите и выбираете этот путь. Это метод духовного познания. Понимаете, вера – это метод духовного познания. Это не то, что я должен какие-то одежды рядиться, там что-то как-то ходить. Это все тоже потом человек делает только потому, что это помогает ему на пути духовного познания. Вера не означает, что человек должен дикарем каким-то религиозным стать. Это просто школа, понимаете? Вот, допустим, высшую математику лучше в институте учить. Самому не выучишь. Но есть кулибины, которые могут и сами выучить, везде нахватав как понемножку. И они еще лучше выучивают. Лобачевский, например, понимаете? Но есть люди, которые... Но большинству людей нужна школа, им нужно правила, изучать, как правильно идти. Там свои ритуалы, свои правила, свои праздники. Это все означает познание, процесс познания Бога. Вот для чего нужна вера. Все, нет другой причины. Это процесс познания Бога. И причем в каждой вере есть своя эмоция. И свои, как бы, понимаете, 10 минут, понял. Есть своя эмоция и есть свои вещи, которые человек заказывает от Бога. Заказ есть в каждой вере. Я примерно сейчас вам расскажу, какие заказы бывают. Вот, допустим, Аллах велик. Это заказ. Человек принимает мусульманскую веру, потому что он хочет силу, могущество, непобедимость от Бога. Он хочет быть сильным, непобедимым, могущественным. И эти люди, которые верят в Бога так, они это получают в полной степени. Просто надо знать, куда, как это правильно использовать. Надо для людей это использовать, а не против людей. Не убивать их своей силой и смелостью, а наоборот воскрешать, давать им любовь. Это мне сказали мусульмане, вот то, что я им сейчас сказал. Это их слова, не мои. Дальше христиане получают заказ какой? Хочу быть смиренным, хочу пожертвовать себя, хочу прощать, научиться людей. Пожалуйста, вот Иисус Христос, вот тебе пример, это заказ. Ты получаешь эту традицию, культуру для того, чтобы таким стать. Все. Теперь дальше человек говорит, хочу почувствовать чистоту и глубину, хочу увидеть счастье, раствориться в счастье. Пожалуйста, буддисты, ламаисты и так далее. Понимаете, есть разные заказы. И в зависимости от заказа сердца, человек выбирает ту или другую веру, потому что разные отношения с Богом всегда. Он предстает перед нами по-разному, в разных традициях. Но разницы в нем нет никакой. Просто разница именно в настроении, в отношениях с Богом. Допустим, дочка прибегает к папе. Папа, папа, папа. Она его любит как? Как дочка. Она его ласкается с ним, целует его, любит его как дочка. Мальчик прибегает к папе и говорит, папа, папа, и раз, начинает с ним драться там, пихает его в колени там. Это любовь или нет? Тоже любовь. И девочка говорит, ты неправильно папу любишь. Я правильно люблю. Ну, а потому что девочка, она не может понять. Мальчика он по-другому папу любит. Правило такое. Понять невозможно. Все папу любят по-своему. Не критикуйте, не судите. Хорошо? Не судите. Все, в этом заключается правило духовного пути. Если человек не следует, он становится сектантом и фанатиком. Кто такой сектант и фанатик? Это тот, кто ненавидит чужие веры. Нет другой как бы вещи. Там много всего изобретают. Конечно, есть тут и желание заработать деньги, там и желание обмануть, и привлечь к себе, все это есть. Но главное, самая суть сектанта и фанатика – это ненависть к другим духовным течениям. Все. Это самая суть и самое главное. Если этот человек не понял, то дальше нечего что-то пытаться понять. Как бы ты ни размышлял над сектантами, если ты ненавидишь другие веры, ты самый настоящий сектант. В этом заключается суть, а не в чем-то другом. А это вот у вас такие, вот сейчас сегодня такой день веночков, что ли, эти, как это назвать? Да? Я сначала одну увидел, думаю, вот бы все девушки так ходили. Потом смотрю, другая, третья. А что это такое? Почему все так ходят, а? Девчонки, объясните мне. Ну, а вот как, почему вы все начали так ходить? Вот все ходить весь фестиваль вот так с цветочками. Цветов не хватает? Лето, лето, хорошо. Чистое сердце, да? Слушаем тех, кто молится. На этой земле православная культура. Все должны любить православную веру, знать эту культуру. Кто из вас ездил в святое место, поднимите руку. Понравилось вам? Молодцы. А кто из вас не православный человек и верил, поднимите руку и съездил? Супер, отлично, молодцы, молодцы. Все должны знать, потому что эта вера, она основа здесь, 2000 лет здесь все это уже православие, много подвигов люди совершили. И мы все это знать, это наша культура, мы должны это все знать, любить. Слушаем христианский хор. В их настроении повторяем, я желаю всем счастья, погружаемся в победу над судьбой, в развитие разума погружаемся.
Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесту, не невестная, царице мати Деву, кружно все покрывающее, радуйся, невесту, не невестная, превышающая
счастье, я желаю всем счастье.
с вами, невесту небесную,
я желаю
нести
счастье. Я желаю всем 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 счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем 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 счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Тихонечко.
Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали к нам, поддержали наш фестиваль. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Всего вам доброго. Спасибо.